Хирон, один из немногих кентавров, часто общавшийся с просвещенными людьми, не раз слышал это. Но ее близость так неотразимо действовала на него, что это опять показалось ему смешным. Его смех взвился пронзительным ржанием, отнюдь не подобавшим сдержанному тону, который он усвоил с этой девчонкой по праву старшинства и родственных уз. «Боги не допустили бы такой нелепости», — заявил он. Богиня задумалась. «Твоя вера в нас поистине трогательна. Чем заслужили мы такое поклонение?» «Мы чтим богов не за их дела», — сказал он, — «а просто потому, что они боги». И сам себе, удивляясь, украдкой выпятил грудь, чтобы руки богини плотнее прильнули к ней. С внезапной досадой она ущипнула его. «О, Хирон», — сказала она, — «если б ты знал их, как я! Расскажи мне про богов, я так забывчиво, назови их! Эти имена так величественно звучат в твоих устах!» Покорный ее красоте, охваченный надеждой, что вот сейчас она сбросит полотенце, Хирон произнес нараспев: «Зевс, владыка небес, тучегонитель и громовержец, грязный распутник, его супруга Гера, покровительница священного брака. В последний раз, когда я ее видела, она с досадой, что Зевс уже целый год не восходит к ней на ложе, била свою прислужницу. А знаешь, как он в первый раз обладал ею? Обернувшись кукушкой». «Удодом», — поправил Хирон. «Нет, глупой кукушкой, какие выскакивают из часов. Ну, назови еще богов, они тоже смешные. Посейдон, властитель Белогривого моря, старый полоумный матрос. Он красит волосы в синий цвет, от его бороды воняет тухлой рыбой. У него целый сундук африканских порнографических картинок. Мать его была негритянка, белки глаз его выдают. Ну, дальше». Хирон чувствовал, что пора остановиться, но злословие втайне доставляло ему удовольствие. В нем самом было что-то от шута. «Пресветлый Аполлон», — возгласил он, — «всевидящий властитель солнца, чьи дельфийские прорицания направляют нашу политическую жизнь, а всепроникающий дух приобщает нас к искусствам и законам. А, этот хвостун, сладкоголосый хвостун, который вечно болтает только о себе. Меня тошнит от его тщеславия, ведь он неграмотный». «Но нет, это уж слишком. Верь моему слову. Возьмет свиток и сидит, уставившись бестолку в одно место. А его близнец Артемида, прекрасная охотница, которую обожают даже звери, умирающие от ее руки. Ха! Она никогда не попадает в цель. Вот в чем секрет. Хихикает в лесу со сворой вассеровских девиц, чью хваленую девственность ни один аптекарь в Аркадии. Тссс, дитя!» Вассер, известный в Америке женский колледж. Кентавр протянул руку, словно хотел зажать ей рот, и в страхе действительно едва не коснулся ее губ. Он услышал у себя за спиной приглушенный громовой раскат. Она отступила, удивленная его дерзостью. Потом взглянула в небо поверх его плеча и, поняв, в чем дело, рассмеялась. Это был невеселый смех, нестерпимо накаленный и вызывающе протяжный. Ее совершенные черты, обезображенные смехом, заострились. От женственности не осталось и следа. Щеки, лоб, шея побагровели, и она закричала прямо в небо: «Да, брат, да, я богохульствую. Вот они, твои боги, слушай. Синий чулок, болтливая сорока, грязная корга, от которой воняет самогонкой, Разбойник с большой дороги, пьяный псих и презренный, жалкий, вонючий, седой, хромоногий, чумазый рогоносец. Но ведь он твой муж, — возразил Хирон, надеясь умилостивить небо. Его положение было не из легких. Он знал, что снисходительный Зевс никогда не причинит зла его юной тетке, но в гневе он мог поразить громом неповинного слушателя, чье положение на Олимпе шатко и двусмысленно. Хирон знал, что Зевс завидует его близости к людям, потому что сам он является смертным лишь чтобы совершить насилие, да и то в птичьих перьях или звериной шкуре. И действительно ходил слух, что Зевс считает кентавров опасным племенем, из-за которого боги могут стать никому не нужными. Но небо хоть и потемнело, но все же безмолвствовало. Хирон, преисполненный благодарности, решился продолжать и сказал Венере: «Ты не ценишь мужа. Гефест знает свое дело, и он добрый. Ведь каждая наковальня, каждый гончарный круг — его алтарь, а он всегда скромен. После злополучного падения на Лемнос сердце его очистилось от всякой гордыни, и хотя плечи его сутулы, душа у него благородная». Она вздохнула. «Знаю. Но как могу я любить этого слюнтяя? По мне уж лучше грубая душа». «Ты думаешь, — сказала она недоверчиво и слегка снисходительно, как ученица, которую нечасто удается заинтересовать. Меня тянет грубым мужчинам, потому что во мне говорит комплекс вины из-за отцовского увечья. Думаешь, я чувствую себя виновной и сама ищу наказание?» Хирон улыбнулся. Он не был поклонником этих новомодных теорий. Тучи над ними рассеялись. Чувствуя себя в безопасности, он осмелился на дерзость и заметил: «Есть одно божество, о котором ты умолчала». Он намекал на Рея, самого злобного из всех. Она тряхнула головой, и ее рыжие волосы взметнулись. «Я знаю, что ты хочешь сказать, что я не лучше других. Как же ты назовешь меня, благородный Хирон? Подсознательной нимфоманкой или попросту шлюхой?» «Нет-нет, ты меня не поняла. Я говорю не про тебя». Но она, не слушая его, воскликнула: «Ведь это несправедливо!» Она порывисто стянула с себя полотенце. «Почему мы должны отказываться от единственного наслаждения, которое судьба забыла у нас отнять? У смертных есть счастье борьбы, радость сострадания, удовлетворение мужества, но боги совершенны». Хирон кивнул. Старый царедворец знал, как часто эти аристократы на все лады превозносят тех, кого только что хулили. Понимала ли она, что, пустив в ход свой маленький арсенал насмешек над богами, она была близка к ужасной истине? Но приходилось мириться. Он всегда будет ниже их. Она поправилась. «Мы совершенны лишь в своем бессмертии. Меня безжалостно лишили отца. Зевс обращается со мной, как с любимой кошкой. Родственные чувства он бережет для Артемиды и Афины, своих дочерей. К ним он благоволит. Им не приходится снова и снова выдерживать наскоки гиганта, эту жалкую замену страсти. Что такое Приам, как не воплощение его силы без отцовской любви? Приам — самый безобразный из моих детей, достойный своего зачатия. Дионис обошелся со мной так же, будто я очередной юноша». Она снова коснулась груди кентавра, как будто хотела убедиться, что он не превратился в камень. «Ты знал своего отца, как я завидую тебе. Если б я могла видеть лицо Урана, слышать его голос, не будь я жалким последующим, ничтожной тенью его оскверненного трупа, Я была бы чиста, как Гестия, моя тетка, единственная на Олимпе, кто действительно меня любит. Да и ее теперь низвергли с Олимпа, превратили в жалкое домашнее божество. Беспокойная мысль юной богини метнулась по новому руслу. Ты знаешь людей. Скажи, почему они оскорбляют меня? Почему мое имя вызывает смех? Почему меня рисуют на стенах в уборных? Кто служит им лучше меня? Кто из богов дает им разом такое же могущество и безмятежность? В чем моя вина? Все это, госпожа моя, ты выдумала сама. Поток ее искренности иссяк, она принялась холодно дразнить его. Ты так благоразумен, так мудр, добрый Хирон, наш ученый, наш агитатор, ты такой чуткий. А думал ты когда-нибудь, племянник, о том, чье у тебя сердце, человека или коня? Удивленный он сказал, говорят, выше пояса я целиком человек. Прости меня, ты добр, и я воздам тебе по-божески. Она наклонилась и сорвала анемон. Бедняга Адонис, сказала она лениво, трогая пальцами звездчатый лепесток. Какая бледная была у него кровь, не ярче нашей сукровицы. От воспоминаний, как от ветра, заволновались ее волосы, пушистая, уже почти высохшая корона. Она отвернулась, словно стесняясь, поднесла цветок к губам, и чуть влажные еще пряди ее волос заструились красивыми зигзагами по телу, бледному и гладкому, как легендарный покров Олимпа, снег. Ягодицы у нее были розовые и слегка шероховатые, ноги сзади словно осыпаны золотистой пыльцой. Она поцеловала цветок, бросила его и повернула к кентавру преображенное лицо, трепетное, раскрасневшееся, затуманенное и робкое. «Хирон», — повелела она, — «возьми меня». Его большое сердце заколотилось о ребра. Он взмахнул дрожащей рукой. «Но, госпожа моя, ниже пояса я конь!» Она беспечно шагнула вперед, попирая фиалки. Полотенце упало. «Боишься?» — прошептала она. «Как ты делаешь это с Харикла?» Он сказал, с трудом шевеля пересохшими губами. «Но ведь это кровосмешение. Так будет всегда. Все мы возникли из хаоса. Но сейчас день. Тем лучше. Значит, боги спят. Разве любовь так отвратительна, что должна таиться в темноте? Или ты презираешь меня за распутство? Но ведь ты ученый. Ты должен знать, что после каждого омовения я вновь обретаю девственность. Не сила, а слабость. Так в отчаянии хватают за руки говорящего в лихорадке ребенка, толкнула его к трепещущей женщине. Тело ее, слабое и податливое, готово было слиться воедино с его телом. Он чувствовал под руками пушистый изгиб ее спины. Брюхо его дрогнуло от нетерпения, из ноздрей вырвалось ржание. Ее руки сжимали его шею, а ноги, свободно повиснув в воздухе, касались его коленей. «Конь!» — прошептала она. «Оседлай меня! Спаши меня!» От ее тела шел резкий, дурманящий запах цветов, пестрых, растерзанных и, как в землю втоптанных, в его собственный конский запах. Зажмурившись, он поплыл над теплой призрачной равниной меж красноватых деревьев. Но он был скован, он помнил про гром. Зиммерман мог все еще быть здесь, он дневал и ночевал в своем кабинете. Кентавр прислушался, не загромыхает ли наверху, и в тот же миг все переменилось. Руки, обнимавшие его шею, разжались. Не оглядываясь, Венера исчезла в кустах. Сотни зеленых лепестков сомкнулись позади нее. У любви своя мораль, она не прощает робости. И тогда, как вот теперь, Колдую стоял здесь один, на цементном полу, в смущении. И теперь, как тогда, он стал подниматься по лестнице с глухим, мучительным чувством, что он неисповедимым образом прогневил Бога, неусыпно следившего за ним. Он поднимался по лестнице на второй этаж в свой класс. Ноги плохо повиновались ему, одолевая крутые ступени. Собственная неловкость была мучительна. При каждой волне боли он подолгу смотрел прямо перед собой и видел кусок стены, где кто-то шариковой ручкой начертил зигзаг. Блестящий столбик перил, с которого была сорвана плоская шляпка, черную затвердевшую горку пыли и песка в уголке площадки, окно, покрытое мутной пленкой и забранное ржавой решеткой, и снова мертвую желтую стену. Дверь класса была закрыта. Он ожидал неистовых криков, но за дверью царила зловещая тишина. По спине у него пробежали мурашки. Неужели Зиммерман услышал шум и сам пришел в класс?